В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Какая ситуация сложилась вокруг двух недостроенных ТЭС на полуострове? Насколько энергетика влияет на экономику Крыма? И скорректируют ли из-за задержки с запуском обещанных ТЭС российские федеральные программы по развитию полуострова? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, 7.35 и 12.10 по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Перенос запуска второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС с начала декабря на март из-за срыва графиков строительства не приведет к серьезным перебоям с подачей электроэнергии потребителям и не окажет большого негативного эффекта на отопительный сезон 2018-2019 года. Однако об ускоренном развитии экономики региона, на что надеялись в Кремле после запуска дополнительных мощностей на новых ТЭС, говорить пока не приходится. Последствия переноса окончания строительства электростанции прокомментировал и российский глава Крыма Сергей Аксенов, попытавшийся успокоить общественность. В целом, при сегодняшнем потреблении у нас никаких рисков нет. Отопительный сезон пройдет без приключений, никаких сомнений нет, заверил Аксенов. Вместе с тем, глава подконтрольного России правительства Крыма отчасти признал негативный эффект запуска срывов на экономику полуострова. Наблюдается определенный дефицит развития, из-за чего невозможно быстро обеспечить все технические присоединения по электроэнергии. Между тем, по данным издания РБК, в правительстве России уже говорили о корректировке всего графика федеральных целевых программ для полуострова из-за приостановки ключевого объекта федеральной целевой программы, от которого критически зависят и другие запланированные стройки. О том, как повлияет перенос окончания строительства ТЭС на график реализации других федеральных программ, Аксенов не сказал. До эфира мы связались с бывшим председателем комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петром Запорожцем и попросили его прокомментировать заявление Аксенова и разъяснить, о чем идет речь.
Мнение.
Ну, у нас промышленность требует увеличения. Предприниматели требуют увеличения. Железная дорога требует увеличения. Троллейбус требует увеличения. Междугородний. Поэтому достаточно проектов много таких, которые, в общем, может повлиять. А вообще безопасность существует уже. Так что спокойно можно готовиться к зиме. Без таких происшествий. Предприятия требуют повышения. Мы встречаемся неоднократно, посещаем их все. И они требуют там, чтобы шло увеличение лимитов. Для развития на перспективу, конечно, нам надо будет энергия еще. Ну, чуть-чуть позже запустят, зато качественно и красиво все будет сделано.
Мнение.
Это был Петр Запорожец, а с нами на связи Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в России могут перенести сроки строительства других объектов в Крыму по федеральным целевым программам развития полуострова из-за того, что ТЭС обещанные, вокруг которых столько скандалов, на которых устанавливали эти самые злополучные турбины от Siemens, не достроили вовремя, и вместо нынешнего декабря их могут, а могут и не могут, запустить в марте следующего года. Вот разъясните нам, пожалуйста, в самом общем виде, насколько электроэнергия важна для запуска всего остального промышленного потенциала? Достаточно ли того, что там вырабатывают уже имеющиеся мощности в Крыму, или обязательно нужно еще больше электричества для того, чтобы развиваться?
Ну, смотрите, в принципе, предусмотрено, что вот как раз ТЭС, которые построят под Симферополем и под Севастополем, они возьмут на себя большую часть нагрузки, которую сегодня обеспечивает «Энергомост», который был реализован, проект, как мы знаем, в 2015 году. Почему? Потому что, в принципе, «Энергомост», он из самого начала рассматривался как все-таки резервный вариант. Поэтому после введения ТЭС общая мощность, которую, ну, которую смогут обеспечить ТЭС и «Энергомост», и все другие более мелкие производители электроэнергии в Крыму, они составят, ну, общая мощность 3 гигаватта. То есть Крым сейчас, он, с головой ему хватает 2 гигаватта. То есть вот этот запас 1 гигаватт, он, в принципе, на что был нацелен? В первую очередь на развитие социальной сферы, то есть вот эти все проекты, это у них первоочередные. То есть здесь можно понять как бы из политической позиции, то есть обеспечить, я бы так сказал, социальное как бы удовлетворение у населения, то есть чтобы все увидели, что Россия поддерживает Крым, вкладывает туда деньги и так дальше. Второй момент, конечно, это развитие уже как раз более, ну, промышленного потенциала. Это очень громко будет сказано, потому что на самом деле, ну, там развиваются объекты, но они, нельзя сказать, что это будут какие-то заводы такие, знаете, там металл, химические какие-то. То есть это более будут такие, например, там строительные разные проекты. Вот турки там работают, например, там китайцы там планируют строить тоже объекты. Вот, например, там строительные, имеется в виду, которые будут производить строительные материалы. Там сельскохозяйство тоже там они развивают, то есть будут строить предприятия, которые будут перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. То есть вот на эти объекты оно было нацелено в первую очередь и в перспективе на развитие тоже, ну, скажем так, рекреационного потенциала туристического. То есть это имеется в виду, что новые комплексы отдыхающие, там отели, санатории, это все будет, кстати, требовать энергии. Это так на первый взгляд кажется, что, ну, так хватит и того, что есть. Нет, то есть, в принципе, если все делать правильно, то вот, в принципе, этих 3 гигаватта, они как раз вот обеспечат развитие Крыма в перспективе где-то следующих там 20 лет, например. Вот, в принципе, логику России можно понять вот из этой позиции. То, что там идет, ну, откладывают вот введение ТЭС в эксплуатацию, ну, в принципе, это понятно, потому что это сложный объект, и действительно были все эти истории с турбинами. Но критического такого, знаете, периода, что сказать, что там они не будут работать 5 лет или сколько, такого нет. То есть, скорее всего, мы все-таки уже в 2019 году, ближе к 2020, то есть конец 2019 года, мы увидим уже полную, ну, то есть обеспечение работы этих тест, то есть они будут вводиться в эксплуатацию, вырабатывать электроэнергию, покрывать потребление. То есть частично, я думаю, что «Энергомост», который был, ну, кабель проложен, он будет использоваться, я думаю, где-то на 50%. То есть, ну, не будет больше необходимости. Но, повторюсь, он из самого начала задумывался и был реализован, даже если учитывать, что это огромные деньги, там десятки миллиардов рублей, он сразу предусматривался как резервный вариант и как на тот момент, как выход из ситуации.
Хорошо, а можете в общих чертах обрисовать ситуацию, скажем, в Украине, для того, чтобы мы могли сравнить, сколько украинскому промышленному, рекреационному, сельскохозяйственному потенциалу нужно электроэнергию, справляется ли украинская промышленность там, есть ли дефицит, нужно ли больше электроэнергии, будут ли строиться новые дополнительные ТЭС в Украине?
Ну, к сожалению, в Украине пока новых объектов ТЭС, которые, ну, вот с нуля бы построились, ну, точнее, были бы модернизированы, фактически новые были бы турбины поставлены, ну, такого нет. То есть модернизация, например, перевод ТЭС на другой вид угля, там, с антрацита на газовую группу. Но говорить о том, что у нас строятся новые объекты, этого нельзя сказать. Единственное, это гидроэлектростанции, Днестровская АГС, там, ну, потихоньку как бы реализовывают проект, но он уже очень долго реализовывается, там уже более 20 лет постепенно. Ну, говорить, что это как бы как проект, это очень тяжело, потому что нету постоянно финансирования. Опять-таки, нужно понимать, что ввиду сокращения и промышленных мощностей в Украине, то есть промышленность сократила свое производство, плюс сельское хозяйство, которое развивается, оно не требует таких, ну, огромных, я бы так сказать, ну, потребления электроэнергии, то есть хватает тех мощностей, которые сегодня есть в Украине. Ну, в общем, у нас где-то, грубо говоря, 20 гигаватт мощности, если сравнить. Вот у Крыма будет 3 гигаватта, ну, если все реализуют, у нас 20. И для наших нужд этого хватает, ну, в принципе, с головой, потому что, опять-таки, происходит сокращение. Если сельское хозяйство выделить, ну, они потребляют немного электроэнергии, ну, мы потребляем все 150 миллиардов киловатт-часов в год Украина, да, а где-то сельское хозяйство потребляет около, ну, 20 миллиардов киловатт, вот это такой объем. Промышленность потребляет около, ну, где-то 45 миллиардов часов, киловатт-часов. Население потребляет 30 миллиардов киловатт-часов. То есть поэтому, учитывая даже вот сокращение количества населения тоже, то есть сокращается, соответственно, потребление электроэнергии, потому что даже там появляется новая техника, люди используют это, но все равно как бы постепенное такое, ну, уменьшение потребления электроэнергии, оно заметно. Разве просто у нас начнется процесс, он, кстати, обсуждается тоже на разных уровнях, это отказ от, например, централизированного там отопления, да, и переход на электрическое отопление. Ну, это очень сложно на самом деле. Кстати, это очень такой показатель, который демонстрирует, что вот как раз в этом направлении в Украине как раз, ну, очень мало делают, потому что это нужны, ну, огромные инвестиции. Можно частично сравнить, как Россия вкладывает в Крым, но там, повторюсь, конечно же, это политическая, в первую очередь, причина. Ну, как бы за финансовую сторону не скажу. То есть, ну, могли бы они делать это в другом каком-то случае или нет, но вот ну, в первую очередь, конечно, они хотят реализовать все так, если так сказать, на высшем уровне, чтобы не было нареканий, не было претензий, все были бы там удовлетворены. А так, где-то вот ситуация такая.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». И с нами на связи Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Сергей Аксенов сделал такое несколько противоречивое, на наш взгляд, заявление в связи с переносом запуска двух обещанных ТЭС с зимы этого года, грубо говоря, там с декабря, на весну, на март следующего года. С одной стороны, он сказал, что отопительный сезон пройдет нормально, всем всего хватит, никаких проблем не будет. А с другой стороны, говорит, что все-таки дефицит развития экономики полуострова будет ощущаться. И ничего нового мы не сможем, значит, добавить. И у меня в связи с этим будет к вам несколько вопросов. И первый, и самый такой общий, это можете ли вы сказать, какую долю энергетика занимает вообще в экономике Крыма? Можно ли говорить о том, что Крым – это там энергетически самостоятельный регион, энергетически обеспеченный регион, ну, по крайней мере, потенциально, что электроэнергия в нем там двигает промышленность и сельское хозяйство? Или все-таки регион, или все-таки в промышленности доля энергетики вот в Крыму не так велика?
Очень длинный вопрос, но постараюсь его как-то разложить. Ну, прежде всего, конечно же, Крым – это весьма и весьма энергозависимый регион. У нас собственная генерация была весьма незначительная, но в общем балансе приблизительно там около 10-15% Крым самостоятельно производил, а все остальное получал с материка. И, собственно говоря, ситуация по сей день, она ничуть не изменилась, даже вот с введением там каких-то замещающих мощностей. Крым по-прежнему ощущает дефицит энергии, а энергия, прежде всего электрическая энергия, конечно же, это, ну, основной ресурс, который необходим для промышленности, причем всех видов промышленности, для того, чтобы она могла не только развиваться, но хотя бы просто функционировать и существовать. Поэтому, ну, я думаю, что здесь утверждение Аксенова о том, что у Крыма возникнут определенные проблемы с развитием, да, я думаю, оно весьма, ну, вполне корректно.
Хорошо. Теперь к вопросу о том, какие объекты в Крыму, какие отрасли больше всего потребляют электричество и зачем, грубо говоря, это электричество Крыму нужно. Ведь, насколько я понимаю, Крым не является таким промышленным гигантом. Может, в Крыму не выплавляют алюминий. Это просто я школьный учебник вспомнил по экономической географии. Знаю, что вот там США и СССР в свое время мерились, у кого больше алюминия, но оказывалось, что на тонну алюминия СССР тратил гораздо больше электроэнергии. Вот в Крыму же не выплавляют алюминий. Зачем Крыму столько электричества, что еще аж две ТЭС собираются построить?
Ну, на сегодняшний день Крым потребляет приблизительно 1,2 миллиона мегаватт. А вот с введением этих новых мощностей, вот двух этих ТЭЦ, которые никак не могут ввести уже примерно на год отставания, будет тогда 2,2 примерно миллиона мегаватт. Так вот, в Крыму действительно, ну, из крупных предприятий, наверное, там можно насчитать там 5 от силы, там, на пальцах одной руки. Конечно, они потребляют значительное количество энергии, но основной потребитель – это население. И учитывая то, что у нас вот в течение последних нескольких лет наблюдается мощнейший такой миграционный приток, который, как бы, хотя официально это не подтверждает Министерство статистики или там Управление статистики, но я могу привести одно из выступлений господина Константинова, которое было, кстати, еще в 2015 году, по-моему. Он сказал тогда, что в Крыму приблизительно уже удвоилась численность населения. Вы можете, если так сказать, погуглите, вы можете найти это его выступление, это было опубликовано. Так вот, можете себе представить, если сегодня в Крыму строятся многие-многие десятки новых многоэтажных, так скажем, домов, застраивается еще более активно, как вот мне рассказывают, город Севастополь, то, конечно же, вот мощностей будет не хватать. Ну и с учетом того, что вот в федеральной целевой программе там заложено создание нескольких индустриальных парков, там 3 парка должно было быть создано, теперь осталось 2. Это вот Бахчисарайский и Феодосийский, а ранее еще должен был быть и Патарийский, то, соответственно, конечно, там, ну, должны были быть размещены множественные производства, и перерабатывающие, там, и сборочные производства и так далее. Ну, пока это под большим вопросом, но, тем не менее, конечно, у Крыма возникнет серьезный дефицит энергии, если вот эти станции не будут введены.
Смотрите, вот вы тут упомянули программы по федеральному развитию. Относительно недавно ФЦП для Крыма и Севастополя были продлены с 2020 до 2022 года, и на этом сказали власти в России, что все, точка, больше переносить не будем, и так сильно сдвинули. Но если мы посмотрим, что, опять же, если эти турбины заработают и мощности запустятся в 2019 году, и то, скорее всего, ближе все-таки к концу года, чем к началу, не окажется ли так, что часть других объектов, которые, например, те самые индустриальные парки, о которых вы упомянули, не будут построены, и нужно будет федеральные целевые программы еще сдвигать? Или, может быть, возьмут, да и отрежут все, что не влезает, все, что не успевает построить. Как вам кажется, какой вариант будет предпочтительнее, на какой вариант пойдут? Продлят ФЦП или откажутся строить часть объектов?
Ой, вы знаете, это действительно такой вопрос, только из области допущений. Но учитывая то, что уже сдвинули на 2 года, действительно, я вот не могу найти никакой достоверной информации о том, на каком этапе сейчас строительство вот этих индустриальных парков. Я вот то, что смог узнать, это только что буквально вот днями был проведен тендер на начало строительства в Феодосии индустриального парка. В Бахчисарае, насколько мне известно, там еще даже и не приступали ни к чему, потому что там проектную документацию забраковали, там по сметам там якобы значительные превышения от реальных. То есть я очень боюсь, что не хотелось бы, конечно, чтобы так было, но мне кажется, что, может быть, что и придется еще раз переносить сроки. То есть турбины рано или поздно запустят, будет уже тогда у нас в Крыму переизбыток энергии. Ну, кстати, на этот счет уже высказывали, что, возможно, ее тогда на материк будут отправлять, она будет туда перетекать. Но хотелось бы, конечно, чтобы создавались рабочие места в Крыму, потому что у нас безработица растет, к сожалению.
А вот смотрите, вы тут упомянули, что главным потребителем электроэнергии является население, одним из, ну, бичей, можно вне всякого сомнения так назвать, всех постсоветских стран, может быть, кроме Балтии, является низкая культура энергоэффективности. Народ по большей части тратит электричество больше, чем ему нужно, и в этом смысле можете ли вы предположить, будут ли внедряться какие-нибудь программы по сохранению там электричества, по повышению энергоэффективности, по замене там старых ламп на новые, утеплении домов, или вот построят ТЭС-2, и будет избыток электричества, и снова забудут, и тарифы не будут повышать, и энергоэффективность не будут вводить?
Думаю, что сама жизнь людей заставляет переходить на энергосберегающие технологии. Почему? Потому что стоимость энергии в Российской Федерации, она не только высокая, но она еще имеет тенденцию к постоянному росту. Вот в будущем году дважды будут повышаться опять тарифы. Поэтому население, мне кажется, оно очень отзывчиво к вот этим, и болезненно относится к этим повышениям. И большинство людей уже, вот даже меня, к примеру, взять, у меня уже несколько лет дома стоят энергосберегающие осветительные приборы. Там все люди, кто живет в собственных домах, уже давно провели утепление фасадов, замену окон и так далее. Но, конечно же, здесь нужна и государственная программа. Вот, скажем, в свое время мне приходилось наблюдать, как это делали поляки. Они большие молодцы в этом плане. Они тогда приняли решение о государственной и воеводской программе утепления вот фасадов, замене остекления, а также установки на крышах замещающих источников энергии. Но это должна быть воля государства. Пока, к сожалению, я такого вот воли такой со стороны государства не вижу. Пока все это переложено на плечи, в общем-то, и так небогатого населения.
Ну вот смотрите, большинство же ТЭС, о которых мы знаем, работают на том топливе, которое Россия добывает сама. В первую очередь мы говорим о газе. Вот Россия же страна газом совершенно необделенная, можно даже сказать, переизбыточно богатая. Почему же тогда тарифы на электроэнергию растут? Ведь цены на газ-то, я не слышал, чтобы они колебались значительно.
Ну, я думаю, что это общая политика государства. Дело в том, что и Крым сам, если говорить об углеводородах, у нас тоже профицит своего газа, который добивается здесь на шельфе. Но, к сожалению, от этого, ну, точнее, объемы добычи газа там или объем национальных богатств никак не сказывается на уровне жизни населения. Я бы даже сказал, в России действует обратно пропорциональная зависимость, что чем богаче страна, тем беднее население. Поэтому, ну, мне кажется, здесь сложно предполагать, что даже имея огромнейшие запасы газа, нефти, ну, правительство России будет снижать тарифы для населения. Они будут только расти.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook и Twitter, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». По мнению энергетического эксперта, президента Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаила Гончара, ни о каком энергетическом развитии Крыма речи не может, а с точки зрения обострения ситуации в Азовском и Черном море, Россия может попытаться захватить новые украинские территории, которые помогут энергетике Крыма. Давайте его послушаем.
Мнение.
Мова може йти про нерозвиток Криму, оскільки проект запуску нових теплоенергетичних потужностей, базованих на технологіях Сіменса, накрився відмонтажем. оскільки росіяни не можуть без німецької допомоги зробити введення в експлуатацію, виконання певних пусконалагоджувальних робіт на енергоблоках, на яких встановлені турбіни Siemens. Відповідно, вмальовується картина енергодефіцитності Криму. Ну, власне кажучи, вона була і до цього. І ніякий енергоміст через Керченську протоку, як про це помпезно повідомляли там ще позаминулого року, проблему не вирішив. Проблему за задумом Кремля мало би вирішити введення в експлуатацію генеруючих потужностей на Кримському півострові у вигляді додаткових генеруючих потужностей біля Севастополя та в Сімферополь. Це теж не вийшло. Тому звідси виникає серйозний виклик на майбутнє, енергетичне майбутнє Кримського півострова, який традиційно був прив'язаний до об'єднаної енергосистеми України. Отже, судячи з усього, ситуація вимальовується дуже неоптимістично для путінського режиму і цілої влади гоблінів, поставлених з Москви, а відповідно стає зрозумілим, чому з Москви лунають погрози Україні. У випадку, мовляв, чого Україна отримає гідну відповідь, мається на увазі з території Криму. Я беру до уваги ту заяву, яку зробив міністр закордонних справ Росії Лавров, щодо нібито провокацій, які готує Україна, а Росія має реагувати, мовляв, повідною відсіч. Тобто, з точки зору нормальної логіки і з урахуванням коефіцієнта Оруелла, все виглядає точно навпаки. Тобто Росія, відчуваючи абсолютну безрезультативність своїх зусиль досягти повної енергетичної самодостатності Кримського півострова, буде намагатись забезпечити цю самодостатність за рахунок України. Тому, з урахуванням того, що робила Росія в останні місяці на Азовському напрямку, з урахуванням проблеми енергодефіцитності Кримського півострова, не дивлячись на всі зусилля кремлівського режиму забезпечити його енергосамодостатність, не виключені силові дії від України по захопленню відповідних генеруючих потужностей на півдні України тим, щоб вирішити проблеми енергосамодостатності і Криму, і окупованих територій Донбасу. Під загрозою є генеруючі потужності України, які знаходяться в зоні, починаючи від Каховки, гідрогенерація, закінчуючи енергодаром, де розташовані найбільші генеруючі потужності теплової енергетики і атомної енергетики.
Мнение.
Это был энергетический эксперт Михаил Гончар, а с нами на связи Юрий Соломаха, бывший председатель Союза предпринимателей Армянска. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот Северный Крым один из наиболее промышленно развитых с точки зрения вот энергопотребления регионов полуострова. На сегодняшний день, на вчерашний день, испытывал ли Северный Крым дефицит электроэнергии, скажем, до 2014 года, после 2014 года? И если да, если нет, то как, чем это объясняется? Если да, то как удавалось справиться с энергодефицитом?
Энергодефицит испытывал только в тот короткий период, который пришлось, чтобы перестроиться. Дело в том, что Северный Крым тут достаточно генерирующих мощностей на Крымском Титане и Красноперекопском Бромном. То есть они покрывают потребности Красноперекопского района целиком. Проблема только, я так понимаю, у них в достаточном количестве газа, чтобы эти турбины питать.
Это что касается заводов. А население? Население тоже питалось к турбин?
На население, потому что на Титане там генерирующих мощностей там, по-моему, мегаватта на 3,5-3,7. То есть это там с головой хватает. Но Титан вынужден, прекращать подачу только в связи с тем, что у него бешеные, да, я так понимаю, там проблемы с зачетами по плате за газ у них. Им нечем питать эти турбины. Ну, часто густо бывает. Поэтому вот возникают проблемы, блокауты. Это мое мнение.
Что ж, большое вам спасибо за это ваше мнение. Оно действительно важно, как свидетельство с места человека, знающего ситуацию. Напомню нашим слушателям, что это был Юрий Соломаха, бывший председатель Союза предпринимателей Армянска. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.